Садху должен жить в мандале, в коллективе, в общине, длительное время, чтобы воспитать себя, чтобы воспитать веру. Среди таких же, как он, научиться кланяться каждый день, научиться говорить о Боге, научиться жить не только для себя, уважать других. Жить в общем поле – это очень важно. Поскольку человек – существо коллективное, он продукт коллектива человеческого общества. Если бы он с детства не жил в коллективе людей, он был бы как Маугли. Человек, воспитанный там зверями. Его воспитывает сначала мирское общество, а потом духовное общество. И сначала мы получаем воспитание в мирском обществе. Родители, детский сад, школа, университет, армия, там может быть работа. Когда мы становимся садху, мы переходим в другое общество. Мы не уходим от общества, но переходим в другое общество. Мы не уходим от культуры, но переходим в другую культуру. Если кто-то лелеет какие-то идеи об отречении, об уходе от всего, то, скорее всего, он не готов еще, он заблуждается в том смысле, потому что уйдя от человеческой цивилизации и не войдя в другую цивилизацию, он останется один на один со своей кармой. И эта карма всегда сильнее, всегда тоньше, всегда глубже, чем его вера, чем его осознанность, чем его заслуга. Ну, по крайней мере, сейчас на данном этапе заслуги, всегда. И бывает несколько ошибок садху. Те, кто стремится к освобождению, он упорно остается в той же культуре, в том же обществе, в той же цивилизации. Он уже стремится к освобождению, он принимает тапасю, но почему-то упорно он сидит до конца. То есть он решил, останусь в мегаполисе до самой смерти. Останусь среди соседей на этой лестничной клетке, среди этой, до конца, буду держаться за это. Вопрос, зачем? Культура совсем другая, вера совсем другая, экология совсем другая, энергия совсем другая, круг общения другой, привычки другие, цивилизация совсем чуждая тебе. В качестве, может быть, тренировки, закалки это можно. Но в общем, это нелогично с точки зрения садху. Поэтому мудрые садху, они обязательно находят свой круг общения, находят свою культуру, находят свою цивилизацию. И они не боятся общаться, они не замыкаются в своем маленьком мирке, они не держатся за мир, они плавно перетекают в другую культуру, культуру садху, культуру цивилизацию. И им есть чему учиться в этой культуре, в этой цивилизации. Это новый этап развития. И эта культура не только людей, да? Не только тех, кого мы видим, но это культура предшествующих поколений садху, культура святых, культура мест паломничества, культура йогов, ситхов. Это очень большая культура, на самом деле даже больше, чем мир людей. То есть кажется, что мир людей большой, потребительская культура, цивилизация, а сангха очень маленькая, да, по сравнению с ним, но это не так. Это здесь она маленькая, а вы приезжаете на Кумхамелу, и там в Аллахабаде 60 миллионов. То есть вся Украина собралась. Вот это да, смотрите, там Нагадбаба, Джуна Акхара, Нирвана Акхара, Агни Акхара, Вайшнавский Акхар, Махамандришвари, Маханты, Садху, другие баба, Аватхуты, Мияни, Грихастхи, Брамачари. Это только те, что мы видим. Мы смотрим, да, это совсем не маленькая культура. Но это тоже на самом деле капля в море, когда Мы еще глубже проникаем, мы видим, что это культура бессмертных ситхов, культура богов. Это общество, огромное общество. Мы живем, оказывается, в обществе ведической вселенной. Только оно еще невидимо, не совсем видимо. Нашего духовного зрения, нашей мудрости не хватает это видеть. Фотографии этого общества, так сказать, вот они. Пока мы видим их в портреты, фотографии. И это для нас прибежище. Но по мере духовной жизни мы проникаем в эту культуру и в это общество, обнаруживаем другой свободный мир, полный божеств, святых, ситхов. То есть мы не говорим, что нам надо сразу стартануть как ракета и в абсолют. Это, конечно, желательно, да, но это не удастся. Почему? Потому что есть энергии, есть кармы, и мы всегда будем взаимодействовать с определенными энергиями. И вот вхождение в прибежище, вхождение в сангу – это вхождение в такую другую культуру. Для чего это вхождение? Для выработки качеств, для воспитания, для обучения, для образования. Нам предстоит очень много воспитать в себе, очень много изменить в себе, очень выработать много качеств. Это не быстрое дело. Как бы нам ни хотелось, возможно, нам бы хотелось такой старт вертикальный в брахман. Это не просто. Это в воззрении, да. В воззрении так можно. В воззрении сразу можно говорить «я и брахман одно». Но в поведении, в относительном, это процесс длительный, длительный, слой за слоем, как стружка. Снимаются слои нашей кармы. Один слой снялся, мы второй обнаружим. Этот слой снялся, мы третий обнаружим. Мы освободились только от гнева, раз слой вожделения. Преодолели вожделение, раз тут жадность пошла. Работали 5 лет с жадностью, все, смогли освободиться. Какие-то привязанности возникли. То есть мы поднимаемся, Муладхара, Саддистана, Манипура, Анахата. Освободились от привязанности, вот и гордость подоспела. Зависть, она уже говорит, я здесь всегда ждала, только как ты достигнешь моего уровня. Освободились от гордости и зависти, возникла еще захваченность ясностью, захваченность блаженством. Преодолели с большим трудом через много лет все вот эти вещи. Тут пустота ждет. Говорит, не хочешь ли стать пралаякалом на миллиарды лет? Очень ждала тебя давно, когда ты до меня доберешься. Ты меня не видел, ты меня заметил, твоим услугам. А здесь еще и ситхи, сверхспособности ожидают. А здесь еще искушение небесами Индры. Апсара подходит в обворожительных одеждах. И красивый юноша говорит, что там земной мир, небеса, ты вообще ты не понимаешь, ты даже не жил вообще, ты не наслаждался в этом мире, вот пойди понаслаждайся, посмотри, как мы живем. В тонком теле есть свои искушения, соблазны. В причинном теле свои, в причинном теле, да, говорят, давай станем бесконечным пространством, но с эго. На уровне 5-й дхьяны. Зачем тебе дальше? И мы чувствуем, что мы входим в такие измерения, к которым мы не готовы еще. Нам нужно очень много качеств выработать. Мы чувствуем, что у нас есть кармический потолок, и нам снова нужно общение, образование, тренировка, воспитание качеств, накопление заслуг. В этом смысл духовного сообщества санги, поэтому называют садху санга. Сообщество садху и святая санга, поэтому это драгоценность. Все это также прибежище. Есть другая тенденция, когда человек стремится уединиться, только пойти внутрь себя, стать отшельником, не общаться. И он думает, я наобщался довольно в мире, я был ограничен всеми обществами в мире, мирской жизни, еще ограничивать себя этим общением, эти чужие отношения, эти проблемы все выслушивать. Мне своей кармы хватает. И он стремится как-то закрыться, уединиться, уйти внутрь себя, ни с чем не контактировать. И тогда он останется наедине со своей кармой. А карма останется, то есть от кармы уединиться невозможно. От ума. Нельзя стать отшельником от своей кармы. От ума, от эго, от клиши, их придется вырабатывать. Поэтому бывали случаи, когда неподготовленные отшельники, они становились отшельниками, они находили себе компанию из ворон, жучков, мух, с ними беседовали. С ними легко беседовать. Они не обидят, и ты их не обидишь. Отшельничество – вещь хорошая. Монахи периодически практикуют, и карма саньяси. Но оно должно быть зрелым на основании качеств. А качество в отшельничестве не воспитывается. Качество воспитывается в коллективе, в общении, в культуре садху. Все необходимые качества воспитываются. А в отшельничестве воспитывается медитативные качества самадхи, качество дхараны, когда не требуется взаимодействовать с энергией, когда вся энергия как бы уже оставлена. Другими словами, в отшельничестве не будет никого, кто бы вас раздражал, просто бесил, так? Ну, не будет. Вы один, некому. Небо, солнце, деревья. Что это значит? Значит, если у вас не выработано терпение, вы его не выработаете там. Вы где-то будете себе тонко потакать. А в отшельничестве вы не сможете преодолеть множество тех вещей, которые возникают при взаимодействии с энергией. Вы сможете воспитать тхьяны, уровни сознания. Но многие вещи, например, терпение, смирение, вы не сможете выработать. То есть, когда смиряться не перед кем-то, качество не возникнет. Небо, пространство, море, лес, горы, зайцы бегают. Перед кем вы будете смиряться? Перед кем вы будете склоняться? Перед зайцами? Перед елками? Нет. Они не доставляют вам никаких проблем. И вам ни перед кем гордиться, это невозможно. А значит, если эти кармы есть в тонком теле, если они глубоко в виде васаны и самскар сидят, некому их будет вытащить тоже. Поэтому самовоспитание садху длительное время должно происходить в коллективе, в общении. Среди других садху в общении это нелегко, это тапас на самом деле. Потому что каждый день вы сталкиваетесь. Вы не сталкиваетесь с таким в уединении в горах, в лесу, на берегу моря. Нет, там некому просто эти кармы вытаскивать. Но если вы будете так жить, то вы не изменитесь. 20 лет пройдет, вы таким же будете наивным. Вы будете думать, что вы святой. Но ведь 20 лет уже не было гнева, 20 лет не было вожделения, 20 лет не было зависти и гордости. Я думаю, я святой. А их не было. Почему? А потому что условий не было. Потому что рядом никого не было, кто бы спровоцировал, так? А в коллективе такие провокации 85 раз в день, так? Это значит, вам вы поставлены такие условия, где или работай, или сдавайся. Или побеждай, или проигрывай. В этом ценность общины, в этом большая ценность коллектива. Коллектив, он играет своего рода роль гуру, духовного учителя. Духовный учитель не может с каждым учеником вот так вот быть, вести его прямо вот, по каждый шаг советы давать. Вот здесь контролируй ум, здесь контролируй эго, здесь будь осознан, здесь отброс эго, здесь преданность взращивай, здесь эмоции контролируй, здесь сдерживай чувства. Но сама мандала, сам коллектив воспитывается таким образом, что это приходится делать. И тот, кто научился в санге жить подобным образом, усмирив ум, он становится готовым к высоким переживаниям, тхьянам, к отшельничеству. Потому что он прошел такое длительное обучение в коллективе, и он стал совсем другим. В этом ценность. Культура садху, цивилизация садху. Ценность ашрама, духовного общения. Все это называется садху-санга. Мы его должны ценить, поскольку оно приносит огромную пользу. Но оно приносит огромную пользу только в том случае, если у нас есть уважение, чистое видение. Если у нас нет уважения, чистого видения, мы рано или поздно впадем в омраченное состояние. Накопим достаточно внутренних аппаратов, внутренней нечистоты по отношению к чему-либо. Наш ум спроецирует что-либо. И мы убедим себя, что кто-то плохой, а мы хорошие. Что кто-то виноват в наших духовных трудностях. что кто-то не так, ну, в общем, ум найдет причину. Если мы забываем про чистые видения, про дух самая, про дух безупречной самоотдачи, веры и преданности, ум все время будет проецировать, и мы не успеем его освобождать. И бывает, человек стремится к переживаниям тонкого тела, переживаниям причинного тела, не в Джаград, а в Свапну, в Турию, и у него может и получаться. Даже неплохо. Он может переживать какие-то опыты расширенного сознания. Он может подумать, о, я святой, наверное. Уже просветленный почти. Или он стремится в йогу сновидений, визуализации, общения с тонкими существами, полеты в сновидениях, перемещения. Он может подумать, я ситха, наверное. Но потом он возвращается в бодрственное состояние. Общаясь, он внезапно чувствует, что те высокие состояния, которые он переживал, куда-то исчезли. Наоборот, спровоцированы были какой-то гнев, какая-то гордость, какая-то зависть. И вот садху сначала должен очистить Джаград, бодрственное сознание. Он должен прочно утвердиться в Джаград, в бодрственном состоянии. Научиться быть в Боге в бодрствовании. Научиться сильно верить в Бога в бодрствовании. Научиться отдавать себя Богу в бодрствовании. Научиться быть в неотвлекаемом созерцательном присутствии в бодрствовании. В Джаград. Все в Джаград сначала. Научиться быть в чистом видении в бодрствовании. В самоотдаче, вере, преданности, любви к бодрствованию. Научиться любви в бодрствовании. Полностью очистить свое бодрствование. Это то, что наиболее контролируемо и наиболее доступно. И, наконец, когда в бодрствовании он получает глубокий опыт осознанности, прямую передачу, например, опыт самоузнавания, опыт недвойственного созерцания, то он в бодрствовании достигает первичного просветления. Это называется джаград-турья. Или, если что-то пониже, например, не великое рождение, а малое джаград-сушупти. И только тогда, когда он овладел Джаград Турья или Джаград Сушупти, он может прорываться выше, Джаград Свапна и далее. Тогда он выстоит в тонком мире перед любыми иллюзиями. Никакие духи, никакие демоны, ничем не искушат его, никакие желания, никакие иллюзии. Почему? Потому что у него есть что противопоставить всем переживаниям. Никакие блаженства, никакие райские кущи, никакая там Сварголока, Индралока. Никакие сверхъестественные силы его не очаруют, потому что у него есть уже опыт трансцендентного. Он был пережит в Джаград, в бодрствовании, но он с ним всегда. И он в любой момент этот опыт может проявить, открыть в себе. Поэтому в тантрах говорится, сначала испытай турья состояние, а потом Джаград. С точки зрения Агни-йоги и Джняна-йоги оно должно быть испытано в Джаград. Особенно, если мы живем не как пурна-саньяси, не как отшельники. Пурна-саньяси, если он готовит чист, может себе позволить сначала нирвикальпа-самадхи, турья в высоком состоянии, а потом удерживать ее, спуская на низкие планы. Но особенность лая-йоги, практики созерцательного присутствия, в том, что турья должно быть испытано сначала в Джаград, а потом все остальные миры должны залиты как бы быть вот этим трансцендентным состоянием. Состояние сна со сновидениями, сна без сновидений. И вопрос, как же испытать это состояние турья в бодрствовании? Бодрствование наиболее контролируемо нами. Оно наиболее привычно нам. На самом деле это все, что мы имеем. Свапна мы теряем свою личность. Вот вы помните во сне, достаточно ли помните себя во сне, что вы украинец, русский, что вы монах, кармасаньяси? Что вы практикующий. Ну, некоторые, бывает, помнят, да. Некоторые хорошо помнят. Но, в общем, все знают, что нелегко контролируется сон. И многие во сне теряют свою личность. Он даже вспомнить трудно. Если вы к гуру подойдете, гуру увидите, можете не узнать, спросите, а вот кто такой вообще? Если нет осознанности. Сложно контролировать сон со сновидениями. Сон без сновидений еще сложнее контролировать. ни имени, ни форму. Очень тонкий ум. Очень сложно сознанию за него зацепиться, как-то приучиться жить ним. Про Турию мы не говорим, Турия вообще не осознается. Поэтому все, что у нас есть как у личности, это Джаград. В Джаград у нас есть ясность, это более-менее управляемое, контролируемое сознание. Хотя у мирских людей многих бывает, и Джаград неконтролируемый, неуправляемый, особенно если выпьет. И вот Джаград, мы должны начать работать с Джаград, начать очищать Джаград, тщательно выметать его так, как будто мы работаем в саду. Каждая соринка, каждая травинка в Джаград должна быть рассмотрена, прибрана, окультурена. Все расставлено по своим местам. Это значит философия, все клеши очищены, все тенденции ума очищены, с эго проработано, все качества садху безупречно выработаны, этика безупречно выработана, контроль желания безупречно выработан, самодисциплина выработана. Все это методы йоги. И после этого в Джаград мы должны воспитать в себе качества садху, такие как вера, любовь и преданность. Сначала в Джаград мы их должны испытать. Потом они будут укореняться в интуитивном сознании, в тонком теле. Но сначала все в Джаград. Когда вера, преданность, любовь, вплоть до самоотдачи воспитана, мы уже готовы, чтобы практиковать осознанность. Когда йогин получает передачу в прямую осознанность, предполагается, что он уже достаточно продвинулся по этому пути, что он уже имеет эти качества. Но часто в практике мы параллельно воспитываем эти две вещи. И вот чтобы эти вещи все у нас созревали, очень важно упасана, поклонение, гуру-йога, иштадевата-йога, воспитание качеств веры. Все изъяны, все недостатки, которые не дают нам очистить наше бодрствование, Джаград, воспитание веры, преданности и самоотдачи, оно ликвидирует и гармонизирует. Все ошибки, мелкие нарушения самаи, клеши, сложные самскары и васаны прошлой жизни, все это может верой, преданностью, любовью к Богу смыто как мощным потоком. Поэтому садху всегда заботится о воспитании веры. Так, сейчас будем изучать текст Ишварадита. Ишварагита.
Равнодушный к хвале и хуле, молчаливый, довольный чем бы то ни было, не привязанный к дому, стойкий умом, такой преданный человек достигает меня. Выполняя всегда все деяния, сосредоточенные на мне, по моей милости, он достигает вечного, высшего положения.
Ученик в процессе обучения изучает несколько искусств, обучающих своего гуру. Например, искусство самодисциплины в чарья-паде. Как контролировать чувства? Как соблюдать этику, принципы, обеты, обязанности, самаи? Как практиковать утром? Как сдерживать желания, как контролировать ум, мысли, эмоции. Самодисциплина означает, мы можем длительное время жить по распорядку, вставать утром, практиковать йогу, сидеть в медитации сколько нужно или в ретрите, соблюдать принципы. Это достоинство садху, это богатство садху. Если садху не обладает самодисциплиной, сложно. Сложно жить. Сложно обрестать достижения. Жизнь по распорядку — это самодисциплина. заповеди, обеты, самодисциплина, этика, самодисциплина, служение тоже самодисциплина в чаре-паде. Также такой ученик обучается научиться действовать в отречении, не привязываясь к плодам и результатам, отдавать плоды и результаты Богу. Это очень важно на самом деле. Если вы выполняете Махаягью, учитесь помнить о Боге во время своих действий, думая, плоды и результаты моих действий не принадлежат мне, я все их жертвую Богу, я не делатель, я не действующий. Все это чаря-пада. Действие в отречении от плодов и результатов – это карма-йога и нишкама-карма-йога. Нишкама-карма-йога развернет вашу мотивацию жизни совершенно в другую сторону, нежели ранее. Вы научитесь чувствовать Бога всегда, везде и во всем. Это подготовит вас к созерцанию. Бывает очень сложно приступить к созерцательным практикам, не научившись отречению в действии, не научившись к духу карма-йоги, не научившись слушать Бога и быть проводником божественной воли. Итак, самодисциплина и действие в отречении – это первые годы то, что ученик должен выучить. Если даже за 12 лет вы ничему не научитесь, кроме самодисциплины и действия в отречении, вы станете очень сильным садху. Тогда даже дав вам небольшой метод, вы получите из него пользу, и метод приведет вас к просветлению. Есть такой рассказ про мастера боевых искусств. Он обучал учеников разным методам, разным приемам. Один ученик был не очень уклюжий, он так махнул на него рукой. Подумал, его надо учить как-то по-другому. Он не обучал его никаким приемам. И он научил его только стоянию столбом. Дерево, позе. Другие ученики прыгали, наносили удары. Занимались многими вещами. Он научил только стоянию столбом. Прошло 10 лет. Все стали мастерами искусства. Он только занимался стоянием столбом. Мастер говорил, ты только стой столбом, ничего больше не надо. Зато он обрел мастерство в стоянии столбом, он мог стоять часами в нем. И когда он стоял столбом, никто не мог его даже сдвинуть. И прошло некоторое время, там осталось всего 2 недели до выпуска, так сказать, до поединков. И мастер начал учить его методом, ударом и приемом. Благодаря обретенному мастерству в стоянии столбом, он быстро освоил все эти приемы, удары. И они обладали огромной силой. И так получилось, что какой-то мастер из других школ пришел и бросил вызов их школе. Учитель уже был стар, он не мог принять вызов, а надо было защищать честь клана, честь школы, боевое искусство, не позорить свое лицо. И какие-то мастера пришли, какой-то мастер пришел и сказал, что вот я хочу поучиться вашему искусству. То есть это означает, что он бросал вызов, вызывал на поединок. И всех предыдущих учеников он побил. Остался тот, что стоял только столбом. И когда он вышел с этим учеником, который стоял столбом, тот один раз его ударил и все. И победил. За счет такой полной отдачи, самодисциплины он обрел ситхи. И такие ситхи могут быть применены к чему угодно. В этом смысл чаря-пады. Самодисциплина и умение действовать в отречении. Действовать, проводя божественную волю. Если вы научитесь этому, вы никогда не будете действовать без божественной воли уже. Если вы хоть раз научились проводить божественную волю и жить в самоотречении ради Бога, все остальное будет вам казаться увидено как бессмысленное. Вы уже никогда не будете действовать ради эго, ради своих желаний. Куда бы вы ни пошли, вы скажете, так, а как здесь можно проводить божественную волю? А как здесь можно быть проводником божественной воли? Потому что у вас возникнет более высокое понимание. Это как если вы хотя бы один раз научились пить чистую воду, куда бы вы ни пошли, в самые грязные районы вы будете искать, здесь есть чистая вода. Вас уже не удовлетворит грязная вода. Это действие во имя Бога, как проведение божественной воли. Это смысл кармы-йоги и бхакти-йоги. Если вам кто-то предложит пойдем поразвлекаемся, пойдем туда. Скажете, а смысл? В этом есть смысл? Миссия какая-то, проведение божественной воли. Где здесь Ичха-Шакти? Где здесь воля богов? Где здесь воля гуру? Где здесь воля святых? Где здесь воля Ишвары, воля Абсолюта? Открываем Ишвара-гиту. Абсолют здесь говорит, иди там, развлекайся. Нет. Открываем Бхагавад-гиту. Тоже нет. Вам это не интересно, потому что вы получили вкус внеличностного, трансцендентного пребывания в единстве с божественной волей. Это значит, что где бы вы ни переродились, с кем бы вы ни были, на Северном полюсе и где бы еще, вот эта связь с Ичха-Шакти, с божественной волей, никогда не прервется. Пусть вы не будете просветленным, но вы всегда будете в единстве в служении божественной воли действовать под миссией какой-либо. Миссии своего высшего Я вы просто так не будете накапливать карму, накапливать новые связи, кармические отношения. Вы будете только в Духе, только в Боге. Только как проводник каких-то божественных энергий. Какой-то или эмиссар, или миссионер. Кто-то, кто наделен свыше, кто осенен провиденциальными силами божественной миссии. Кто ощущает себя руками и ногами Бога. Где бы вы ни были, в каком бы состоянии, даже... Там в полупьяном, там, во сне, ну там в банде, я имею в виду, бессознательно, вы все равно будете там служить Богу. В любом теле. То есть вы всегда будете стремиться к истине, потому что дух, действие в отречении во имя Бога, если он открывается и вы его бдите, он никогда не заканчивается. Он укореняется и навсегда с вами остается. В этом смысл чарьяпады. Научиться самодисциплине и действию в самоотречении. Следующее искусство, которое йогин изучает, это преданность, поклонение Богу. Когда мы учимся слушать, помнить, воспевать, прославлять, служить Богу, это тоже душа начинает ощущать этот трансцендентный вкус, и она уже чувствует, что она без преданности не может жить, это уже неправильная жизнь. Что она без памятования о Боге, это какая-то нецивилизованная, это дикая жизнь. Так живут млечки, варвары какие-то, ракшасы, демоны, асуры, существа нижних миров. Она понимает, что существа высших миров, они все живут в памятовании о Боге. И вся их жизнь вращается вокруг этого. Они живут либо в слушании, либо в памятовании о Боге, либо в прославлении Бога. Либо в служении Бога, либо в восхвалении, либо в поклонении. То есть они в каком-то умонастроении, в какой-то связи непрерывно живут в осознанности. Если это осознанность, то это осознанность, но это всегда какая-то связь. И они в преданности, в самоотдаче живут. И это следующее искусство. Искусство преданности и поклонения, которое йогин должен выучить. И это крия-пада, следующая стадия. Следующая стадия – йога-пада. И йогин должен научиться йога-крия, искусству жить йогической жизнью, делать крия. То есть медитировать, концентрироваться, работать с энергией кундалини и со многими вещами. То есть применять правильно метод. Он должен стать садху-йогином, который везде и всегда живет в методе. Он идет по пути метода, и этот метод движет его к Богу, и этот метод он подносит как свою преданность. В этом смысле йога-пада. Наконец, четыре искусства джняна-пады, очень важные, на которых мы делаем акцент. Это искусство осознанности, искусство самоосвобождения, искусство самоотдачи и искусство самоузнавания. То есть аватхана, пратимокша, прапатти и пратьябхичня. Джняна-пади, овладеть этими искусствами, означает достичь вершин реализации, высшего пилотажа. Таким образом, на пути четырех пад в Шайва-Сиддханте мы изучаем 8 искусств, в которых каждый должен достичь совершенства.
Умом, вседеяние ради меня отринув, став не имеющим желаний и эго, он предается одному мне. Оставив.
Ишвара здесь говорит об искусстве преданности. Все желания умов отбросим, предайся одному мне. Что это означает? Пришел гнев, отдай гнев Богу. Пришло вожделение, отдай вожделение Богу. Пришла жадность, отдай Богу. Пришла привязанность, отдай Богу. Пришла зависть, гордость, отдай Богу. Пришло блаженство, отдай Богу. Пришла астральная ясность, отдай Богу. Даже пустота пришла, не держись, все равно отдай все Богу. Ничто из этого не твое. И чем тоньше, тем сложнее отдавать. Грубое отдавать легко, каждый понимает, но гнев — это нехорошо. Там все грубое, все какие-то энергии, они никому сами не нравятся. Отдавать легко грубое. А вот отдать тонкое эго, отдать мистические опыты, отдать умственную ясность, когда на уме, отдать волю даже. Не просто, а придется. Отдай Богу. И вот преданность, искусство самоотдачи, которому Ишвара и учит Вишварагити, это искусство отдавать все, отдавать всегда и отдавать везде. Кто помнит эту формулу, он всегда будет с Богом. Самое главное понять, что невозможно контролировать клеши, невозможно контролировать ум, невозможно контролировать эго, не отдавая их превосходящему сознанию, не отдавая их трансцендентному. Есть много людей, которые пытаются контролировать их волей, но в конце концов энергия, она всегда движется, и стоит воле ослабнуть, и то, что контролировалось 20 лет, с новой силой пробуждается. И они чувствуют, что они не преуспели в этом, они чувствуют себя неудачниками духовными, обманутыми. Я пытался, контролировал, но все в итоге только научился подавлять, и то несовершенным образом. Но когда вы отдаете, и вы знаете, кому отдавать, вы знаете, что надо отдавать Богу, вот этот механизм реализован. Отдавать всегда, отдавать все, отдавать везде. Вы по-настоящему только тогда получаете контроль над подобными энергиями, над эго, над умом и прочим. Отдавать всегда – это контроль над временем. Отдавать все – контроль над пространством. Вернее, отдавать везде – контроль над пространством. Отдавать все – контроль над энергией. Три фундаментальные силы в этом мире – время, пространство и энергия. И вот когда, и они и составляют нашу карму, когда мы можем все отдавать, мы получаем над ними контроль. И как можно отдавать? На самом простом уровне, если у вас приходит привязанность, гнев, жадность, и вы скажете: «Шива, Дататрея, я отдаю это тебе», и вспомните о них с верой и преданностью, то даже на самом таком простом уровне это произойдет. Но бывает, когда мы захвачены чем-либо, даже эти слова сложно сказать. Когда приходит страдание, когда приходит боль, депрессия, или наоборот, радость, восторг. Когда приходит боль, мы потакаем себе в боли и в страдании. Мы не хотим даже такое отдавать. Когда приходит радость, восторг, мы думаем: ну, у Шивы и так много радости, а у меня немного, поэтому я немного порадуюсь. Тоже не очень хочется отдавать. А надо все отдавать. Не наслаждаться. Не наслаждаться тем, что переживаешь. А приучить себя наслаждаться Богом. Бог — верховный наслаждающий. Даже когда еда. Мы едим, наслаждаемся едой. А надо ее наслаждение отдать Богу. Это значит вспомнить об этом. А самому наслаждаться благословениями. Только благословениями. И причем отдавать добровольно, радостно и осознанно. Там не волей по принуждению как-то вот, а добровольно. Чтобы от Бога не нужно нашего какого-то вымученного самоотдачи. Наша свобода воли есть. Вот добровольно, радостно и осознанно, не бессознательно. И сначала мы просто говорим там: «Шива, Дататрея, я предаю тебе. Я отдаю тебе». А потом появляется осознанность. Потом мы больше начинаем различать, отделять себя от желания, от клеши. А потом появляется бхава. Все это начинает растворяться на фоне ощущения веры, блаженства, счастья от божественного, от контакта с Богом.
Оставив привязанности к плодам действий, постоянно удовлетворенные, даже совершая действия, Он не связывается, и он не связывается им. Кто в уме не имеет желаний, оставил все привязанности, зная, что это только тело, совершая действия, достигает того высшего положения. Действие, при котором человек довольствуется только тем, что достигается само по себе, превосходящая двойственность, и которая выполняется ради моего удовольствия, такое действие уничтожает сансару.
Итак, только то действие, которое выполняется ради удовольствия Бога, а не ради удовольствия самого себя. Вот только то действие освобождает и уничтожает сансару. Все живые существа действуют ради своего удовольствия, и поэтому такой результат. Они остаются в сансаре. И мы долгое время привыкли действовать тоже ради своего удовольствия. Когда мы начинаем действовать ради удовольствия Бога, тогда карма начинает освобождаться. Поэтому здесь принцип такой. Нравится – отдай Богу. Не нравится – тоже отдай Богу. Получил опыт, хороший мистический опыт или плохой – отдай Богу. Радость – отдай Богу. Уныние – тоже отдай Богу. В общем, отдай все.
Думай обо мне, мне кланяясь, мне жертвуя, меня созерцая, меня, владыку йоги, достигает йогин, познав меня, как Парамешвару.
Научиться думать о Боге, кланяться, созерцать Бога и все отдавать, в этом сущность и лая-йоги, поскольку Бог предстает в виде естественного состояния, и бхакти-йоги, поскольку Бог предстает в виде ниргуна, бесформенного, либо сагуна, мурти, обладающего качествами и формой, иллюзорной формой. Кто-то может подумать, если я все отдам Богу, что у меня останется? Я же привык действовать на основе тела, концепции, своего эго. На самом деле, все останется. Останется все. Но пробудится нечто трансцендентно тонкое, что отдельно от всего того, что есть. И это будет внутренний атман, божественная сущность, которая мягко возьмет руководство над всем нашим эго, всем внутренним аппаратом. Это подобно тому, как если в царстве возникает дворцовый переворот. Это не революция, не гражданская война, не война, которая там сносит все города. Просто небольшой переворотик. Просто одного сместили, а другого поставили. Никто не заметил даже. Так ведь часто бывает. Какой-то внутренний куларный переворот, но все поменялось. Власть полностью переменилась. Все царство осталось, все люди живы, все стены, дома, все порядок так происходит. Но какой-то переворот произошел. Одного какого-то царя неправедного сместили, а другого праведного поставили. Так и здесь. Мы обладаем теми же чувствами, тем же телом, теми же пранами, тем же восприятием, совершаем теми же действиями, но произошел переворот, потому что главным поставлен теперь Бог. И вот это единственное правильное состояние, когда внутри нас главным стоит Бог, а не Ахамкара, а не эго. И при этом даже Ахамкара и эго, оно не убивается, не уничтожается, просто оно ставится на свое место и занимает подчиненное положение, как служитель, как преданный служитель.
Устремив ко мне разум, постоянно беседуя обо мне друг с другом, мои преданные достигают единства со мной. И я для таких, вовлеченных в йогу, уничтожу всю тьму, порожденную Майей, светом светильника знания. Люди, которые устремлены разумом на меня и почитают меня здесь постоянно, их постоянно, впряженных в йогу, я наделяю милостью йоги. Другие же, которые ради наслаждения желанными плодами почитают иных божеств, ими познается плод, сопровождающих этих божеств. Те другие преданные иных божеств, которые почитают их вместе с созерцанием меня, те достигнут освобождения. Поэтому тот, кто, оставив всех прочих богов, которые не есть Ишвара, предается только мне, владыке, тот достигает высшего положения.
У всех у нас есть много тенденций. Подсознательные тенденции самскары, подсознательные тенденции васаны. Эти тенденции накапливались очень долго. И даже если мы их очищаем, это не факт, что мы их все очистим. И очень долго их надо очищать. Например, если кто-то в прошлом был воином, то в этой жизни его ум стремится продолжать быть воином. И даже если он вовне пацифист, его обучили родители пацифизму, то он такой пацифист, широкоплечий такой пацифист. Если что, он за пацифизм он может и кому-нибудь там фейс разбить. Потому что тенденции есть. Даже будучи пацифистом, тенденции кшатрийские были. Все. Не пойдешь против этой природы, она формировалась, может, последние 5 жизней. Очень много образов визуальных. Как ты пойдешь против этого? За 20 лет даже монашеской практики это невозможно очистить. 5 жизней и 20 лет. Очень сложно. Если кто-то имел тенденции царя, то же самое. Он, даже будучи послушником, внутри будет мыслить как царь. Если кто-то имел тенденции политик, то же самое. Он будет вести политические игры. Тенденции такие. И тенденция означает, что в тонком теле, в подсознании есть много событийных рядов, образов, визуализаций. А ведь визуализация — это энергия. Это тонкая ментальная сила, которая в нашем распоряжении. И именно от этих образов, от этой тонкой ментальной силы мы еще и получаем удовольствие. Часто мы не совсем понимаем, почему от каких-то вещей мы получаем удовольствие, а от каких-то нет. Иногда люди получают удовольствие от того, что мы, от чего мы вовсе не получаем удовольствие. Так и наоборот, мы получаем удовольствие, а кто-то говорит, да это какая-то чушь, да это ерунда какая-то, а нам это нравится. Потому что у нас именно есть эти образы, а других нет. И часто люди не понимают друг друга, они говорят, как тебе может это нравиться, что за дурной вкус или что за глупости. Это значит, мы не понимаем, мы думаем, что у другого человека такие же образы, это образные ряды, как у нас, а это не так. И чтобы понять другого человека, вы должны стать на его место, как бы немного влиться в его шкуру, почувствовать его ментальность, его тенденции. И когда вы их увидите, вы поймете, почему он так себя ведет, почему он так делает. И вы поймете, что в принципе он должен так себя вести. Вот. То есть, может, даже он неправильно ведет, но... Как же ему не вести себя, если его карма прямо толкает так вести себя? Если последние 3 жизни он очень много энергии вложил это, если он концентрировался сильно на этом, естественно, например, там вор, если он воровал, и у него много образов, он концентрировался 3 жизни стать совершенным вором, а в этой жизни решил стать садху. Он будет таким вороватым садху, потому что тенденции. То есть будет молиться Богу, принимать обет не стяжательства, а он будет то работать. Говорит, здесь можно, ведь они видят-то по-другому. Например, есть такая пословица. Вор, видя Будду, видит только его карманы. То есть вор, он выделяет именно не саму ситуацию, он выделяет ситуацию, где можно украсть что-то. Он видит под определенным углом зрения. Там сумка лежит, там из кармана кошелек торчит. Там жертва, виктимное сознание, сознание жертвы, можно чуть-чуть ее надавить и забрать. То есть он оценивает обстановку совершенно иначе. Таким же образом, если это воин, кшатри, накапливал такие тенденции, он тоже видит мир иначе. Он заходит куда-нибудь в дом, и у него сразу мысли, так, вот над тем окном удобное место для стрельбы снайпера. А вот там можно оборудовать огневую точку. А вот здесь наверху можно с группой 3 человек длительное время держать оборону. Он понял, что это за объект. Вот вы когда идете, вам в голову такое не придет. А ему придет. Почему? Разные образы, разные тенденции. Например, когда я хожу где-то, где бы я ни был, я оцениваю местность. Так, здесь храм хорошо поставить, здесь ретритное помещение, это место под ашрам пойдет. Это, я уже вижу ашрам, там уже стоит, и храм уже там стоит. И там уже монахи ходят в оранжевом, миряне вокруг, баджаны. Проводятся ритуалы, обучение. Я сразу вижу под этим углом зрения, или смотрю, здесь это не подойдет, шумное место. Там, экология неподходящая. Это тоже тенденции. То есть каждый мыслит в соответствии со своими тенденциями. И мы получаем удовольствие именно от тех тенденций, которые у нас есть. И вот очистить их йогой не так просто, если это йога без веры, без преданности и самоотдачи. Но самоотдача, что говорит Ишвара? Не морочься с этим, отдай все мне сразу, отдавай. Отдавай все, что есть. Вот все, что есть, сразу отдавай. И вот этот принцип самоотдачи, все отдавать, очень важен. В 13 лет, я помню, когда я в Севастополе гулял с одним мальчиком в школе, в панораме, какие-то гопники постарше нас встретили, сказали, деньги есть. И у меня не было, вот у него там, моего друга там было, там, 48 копеек. Он сказал, ну оставьте нам хоть что-нибудь там. Они так посмотрели. Все 48 копеек. Я прямо освобождение почувствовал от этого, прямо облегчение. У нас были планы, мороженое, карусель, ну как у советских детей там. Кино на 48 копеек можно было, шикарно было. Все. Ну все высыпал, мы большие. Могли побить, испугался. И я подумал, вот это самоотдача. Когда отдаешься, предаешься, ты полностью свободен. Таким же образом, когда вы встречаетесь с Богом, вы не должны торговаться. Он вам так, конечно, не скажет, но вы сами себе должны сказать, все, отдай. Конечно, Бог это чуть-чуть гораздо более деликатное обращение. Он никогда не настаивает. Но вы сами себе должны это понять, вот этот принцип, все, отдать все, ничего не оставлять. Тогда вы можете, на самом деле, то, что вы думаете, как вы отдадите, не обладает большой ценностью. Оно обладает ценностью только для вас, потому что вы привыкли к этому. А это вот эти самые васаны и самскары, и они Богу не особо и нужны. Вот эта самоотдача вам нужна, то есть вы должны отдать эти васаны, эти самскары, чтобы самому стать чистым, чтобы самому стать освобожденным. Поэтому поговорка такая есть. Твои цепи только тебе кажутся золотыми. Просто ты привык получать от них удовольствие. Просто ты считаешь, что они приносят удовольствие. Например, есть люди, любят мясо есть. Есть люди, рыбу любят ловить, охотиться. Просто удовольствие. Если сказать, ты лишаешься охоты, не пойдешь на охоту, рыбу ловить. Будет страдать, огорчиться. Вы будете страдать от того, что вы не пойдете на охоту. Да если вас заставят даже охотиться, вы не будете этого делать. Потому что другие тенденции. И вот когда мы отдаем Богу, это не есть что-то ценное. Это на самом деле ничто. А благословение, которое мы получаем, вот что самое ценное. Но многие это не понимают. Поэтому они не готовы обменять свою карму на благословение. Это как ведро дегтя на ведро алмазов. Они еще думают так. Отдам, а что останется? А получу ли я, если я отдам взамен что? И такой тонкий торг есть. Благословение подобно ведру алмазов или ведру жидкого золота. Но бывает, люди по-разному думают. И бывает, к Рамана Махариши приходили ученики и говорили. Рамана Махариши говорил, отдайте все Богу, самоотдача, шудха шаранагати. Тем, кто не совсем понимал Атмавичару, он говорил о пути преданности. Они говорили, мы отдали, Бхагаван, мы все отдали, а результата так и нет. И он сердился, как вы все отдали и спрашиваете о результате? Если вы отдали, вы уже ничего не должны спрашивать, вы в восторге и экстазе должны быть. Значит, вы не отдали, как вы исповедуете. Потому что отдача – это всегда трансцендентное. Это всегда пребывание в запредельном, где вопросов больше нет, где ты уже в блаженстве, ты уже доволен всем полностью. Это сахадж самадхи на самом деле.
Оставив любовь к сыновьям и прочему, без уныния, без привязанностей, следует почитать без привязанностей Парамешвару в линге.
О-о-о.